Мы сегодня продолжим нашу беседу о молитве, и думаю, что каждый из нас понимает, что молитва это является самой большой честью дана человечеству, появиться перед троном самого властелина мира и быть уверенным в том, что он услышит тебя, но он еще и сделает то, что ты просишь. Немногие, я думаю, что могут хвалиться, что встретились даже с мэром этого города. И наверняка мало из вас встретился с губернатором этого штата. Но я даже уверен, что никто еще не встретился с президентом страны. И если даже у вас была бы такая честь, не знаю, если вы могли быть уверены, что вы получите все, что вы попросите у этих видных людей. Значит, для того, чтобы попасть на встречу с важным человеком, я думаю, что вам нужно запланировать, нужно добиться этого, нужно много просить, и даже может быть, это невозможно сделать, потому что этот важный человек не может оставить все свои важные дела и уделить время твоей мелочной, скажем так, неважной для него проблеме. Но у нас открыт доступ к самого властелина мира, и до сих пор многие, кажется, не понимают, что происходит. Почему? Потому что раньше этот доступ был очень трудный. Тебе нужно было пролить кровь. Тебе нужно было пролить кровь животного, которое тебе стоило деньги. Потом, проливая кровь, ты все равно не мог подойти слишком близко. Ты мог пойти только во дворе того места, где появлялся Бог. Ты должен был быть особенно избранным. Только одно колено из всего Израиля, чтобы подойти чуть-чуть поближе, но не все колено, а только одна семья. И ты мог быть действительно счастливым, если оказался тем счастливчиком, чтобы быть единственным в мире, который Бог избрал, появиться перед самим Бога, троном Бога Живого. И сейчас этот доступ открыт. Но многие не понимают, почему. Потому что вы не проливали кровь. Вы не проходили те трудные и те очень, скажем, может быть, иногда нудные процессы очищения перед тем, чтобы появиться перед Богом. И поэтому для нас как-то чуждо. А какое это действительно большое, великая честь появиться перед Богом живым? Причем не просто появиться, но иметь и обещание, что все, что не попросите во имя моего сына, дастся вам. И многие просто игнорируют самую большую честь, которая дана человечеству. А если появишься, как ты будешь молиться? Как ты будешь молиться так, чтобы быть уверен, что Богу нравится эта молитва? Потому что мы имеем общение с нашими детьми, мы очень хорошо понимаем и даже страдаем, когда наши дети не общаются с нами. Но еще больше страдаем, когда они подходят к нам только со своими очень узкими, иногда корыстными целями и подходят только для того, чтобы просить «дай». Но ты не видишь то чувство благодарности, которое должно быть в сердце каждого ребенка, что ты его вырастил, что ты его любишь. Иногда дети не понимают нашу любовь. Особенно подростки, они смеются, не понимая, что за всей дисциплиной стоит любовь. И иногда и нам также трудно понимать любовь Божию. И все-таки Бог сегодня дает нам эту возможность появиться, общаться. И не просто общаться, а общаться глубоко. Общаться так, чтобы ты наслаждался тем, что кто-то слышит твою боль, слышит твои переживания, понимает тебя раньше, чем ты откроешь рот свой, и больше того, готов активно участвовать во все твои нужды и проблемы. Но давайте сегодня мы с вами изучим, как правильно молиться. И однажды ученики Иисуса Христа подошли к Нему и сказали: «Слушай, Иоанн учит своих учеников молиться, ты почему нас не учишь?» И Он сказал: «Когда вы молитесь так». И этим Он дал образец. И я думаю, что это самый лучший образец, который мы можем иметь. Это не молитва, которую нужно выучить ее наизусть. Это не молитва, которую нужно повторять много-много раз. Это образец молитвы, и этим ты можешь знать, что Бог тебя услышит, и Богу нравятся такие молитвы. Начнем с обещания, что все, что не попросите у Отца, но как попросить? Есть ключ. Во имя Мое. И обещание великое. Я сделаю. Для чего Он сделает? Для того, что ты, может быть, насладился исполнением своих желаний, или для того, чтобы ты получил ожидаемое, или для того, чтобы ты, имел какое-то мимолетное наслаждение. Нет. У Бога гораздо глубже цели. Бог отвечает на наши молитвы только с одной целью. Смотрите. Чтобы прославилось имя Отца. Вот единственная цель молитвы. Потому что здесь и есть, и кроется секрет молитвы. Молитва не для того, чтобы хранить Бога моим просьбам, моим ожиданиям, моему графику, а для того, чтобы хранить себя под Божьим ожиданием, под Божьим графиком. Молитва – это изменение нашего характера и подчинение Божьей воле. И поэтому, как нужно молиться, Иисус сказал: – когда ты молишься, не будь как лицемеры. Почему? Почему Он назвал людей лицемеров? Потому что вы знаете, что все религиозные люди что делают? Молятся. Все религиозные люди отличаются от всех остальных людей тем, что они молятся. Но есть два вида молитвы. Скажите, как молятся лицемеры? Они молятся перед людьми. А кому или как должны молиться? Перед Богом. Молитва – это обращение к Богу. Но люди настолько упали, что они даже самое святое обращение к Богу сделали как показательное, шоу, насколько они религиозны, и направили это как показательное выступление против людьми, перед людьми. То есть, смотрите, молитва – это когда молишься Богу. Вот цель молитвы. Но лицемеры молятся перед людьми. И еще специфика молитвы лицемера – он молится многословно. И много раз красноречиво. Я встретил людей, которые, я знаю, что не живут в христианской жизни. Но когда они молятся, первосвященники, точно, они молятся сразу за всю церковь. Причем такая молитва, видно, она отшлифована годами. И там, все включается. И кажется, что больше, сильнее, лучше, дольше ты молишься, точно молитва будет услышана. Бог говорит: нет, я знаю все твои нужды раньше, чем ты обратишься ко мне. Главное, чтобы твоя молитва была направлена ко мне. И мы уже изучили, какова была молитвенная жизнь Иисуса, какова была молитвенная жизнь учеников. Мы видели даже, какие наставления оставили те ученики нам. И поэтому сегодня наш фокус только: «Боже, научи меня правильно молиться». Иисус сказал, вот так молитесь: «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, и да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь». И когда смотришь на этот пример молитвы, уже знаешь, что первое, что нам нужно делать, это прославить Бога, потому что именно так начал Иисус Христос. «Отче наш, сущный на небесах». Если мы имели бы эту молитву в оригинале, первое слово «Абба» или «Абба» на русском, то, что означает «папочка», «дорогой отец». Еще раз, Иисус научил нас молиться так, как не молились ни в то время. В Ветхом Завете вы найдете молитвы официальные, когда Бога прославляли именно своими титулами: «Господь всемогущий», «Господь воинств» или «Господь создатель неба и земли». Все время титулы. А тут Иисус говорит: когда обращаетесь к Богу, я вам разрешаю обратиться к Ним: «Папочка». Такое дорогое, близкое, фамильярность, которая не разрешается даже к мэру города, Иисус разрешил такую фамильярность к Богу всемогущему, властелину вселенной. Но первое дело, когда ты молишься, прославь Бога, потому что язычники, говорит Павел, самый большой грех язычников в том, что не прославляют Бога. Это говорится в Римлянам 1 главе. Несмотря на то, что когда они смотрят вокруг себя на природу, они познают, что есть Создатель, они не прославили Его, поэтому обезумели. И поэтому, чтобы нам не делать ту же ошибку, первым делом, когда ты стоишь на колени, когда ты обращаешься к Богу, начни не с своих просьб, начни с прославления и благодарения. Прославление и благодарение – это синонимы. И я хочу напомнить еще раз слова Аввакума, который говорил, что если даже бензин станет больше или дороже, чем $10, что если даже Сэмс обанкротится, что в Walmart ничего не найдешь, все равно я буду славить Господа Бога своего. И поэтому мы знаем, что это первый шаг в приближении к Богу. «Отче, сущий на небесах, да святится имя Твое». Второй шаг – это «да приедет Царствие Твое». Именно так сказал Иоанн, что церковь в наши дни должны ожидать присутствия Господа. И поэтому тот, кто ждет, говорит: «Гряди, Господи Иисусе». Павел сказал, что наше жительство на небесах. И если ты верующий, то ты обязательно ожидаешь Спасителя, Господа Иисуса Христа. Это состояние верующего, потому что он недоволен тем, что происходит вокруг него. Его ожидание направлено на Иисуса Христа. Откуда он ожидает его реворд, его награду? И поэтому Павел сказал, что после того, как он исполнил свою миссию на земле, он сказал: «Мне уже готовится венец правды, и даст ей Господь не только мне, но и тем, которые любили Его явление». И поэтому, когда стоишь на колене, то после прославления ты говоришь: «Боже, гряди сегодня». Я сегодня обращусь ко всему тому, что произойдет в моей жизни, именно с перспективы твоего пришествия. И тогда многие вещи, которые кажутся вам очень такими важными, в перспективе его пришествия станут неважными. И тогда приоритеты станут на свое место. Поэтому каждый раз, когда вы молитесь, после того, как прославишь Господа, направь свое сердце на ожидание Его. На ожидание Его сегодня, сейчас. Ничего нет в Библии написанного, которое еще должно происходить перед явлением Иисуса Христа. Есть много событий, которые должны произойти перед явлением Его миру, перед явлением Его перед всем человечеством, как судья. Но ничего нет в Библии, которое должно произойти перед явлением свое перед нами, верующими, перед восхищением Церкви. Поэтому восхищение Церкви может происходить сегодня. И если вы не верите, что сегодня произойдет, и, значит, вероятность удваивается, потому что Матфея 24 глава, он сказал: «В тот час, который вы не ожидаете, вот тот час я приду». Поэтому второй шаг в молитве – это настроиться на то, что сегодня его явление. Дальше. «Да будет воля твоя и на земле, как на небе». И ты сразу третий ступень в молитве ставишь приоритет воли Божией над твоей. И ты понимаешь, что все, что не попросишь у Бога, ты скажешь: «Да, будет воля твоя. Боже, я прошу это, но все-таки сделать так, как ты решишь». И почему так важно знать волю Божию? Мы уже говорили, что Павел еще говорил: «Не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать волю Божию». Какая воля Божия? Благая, угодная и совершенная. И Павел всегда молился, чтобы мы росли в любви. А как любовь растет? Познание. Познание чего? Познание слова, откуда ты начинаешь понимать, какова воля Божия для тебя. Поэтому мы уже узнали, что следующий шаг – это настроиться на то, чтобы воля Божия произошла, а не твои просьбы. Следующий шаг – это признание зависимости во всем. Мы привыкаем. Мы привыкаем к тому, что здесь в Америке есть хлеб, что в магазинах есть все. И вы не чувствуете то, что чувствуют верующие в Афганистане. Хотя у нас один Бог, хотя у нас должна быть та же зависимость от Бога, почему-то люди в Америке чувствуют себя более независимы от Бога, и это в корне неправильно. Однажды одна женщина вышла, открыла окно и молилась: «Боже, дай мне хлеб насущный, потому что ты мне обещал, и ты видишь, что у меня есть нужда». И несколько ребятишек, когда услышали, они начали смеяться над этой женщиной и говорить: «Давай мы ей сделаем». И пошли и купили несколько буханок хлеба, и пришли и положили перед дверью, позвонили в дверь и побежали за углом посмотреть, что сделает эта наивная женщина. И когда она открыла дверь, когда увидела хлеба, она заплакала. Сказала: «Господь, я знаю, что ты существуешь, но не думал, что ты так быстро ответишь на мою молитву». На то эти ребятишки просто умирали со смеху. И только она открылась за дверью, как они опять постучали в дверь, и она вышла с улыбкой и говорит: «Что вам, дети?» И говорит: «Ты действительно думаешь, что Бог тебе дал хлеб?» «Да». «Ты глупая. Мы собрали, вот собрали, сколько там у нас были денег, чтобы купить этих ребят, чтобы издеваться над тобой наивной». И она сказала: «Говорит, дети, может быть, вас и дьявол послал, но я знаю, кто послал дьявола. Это Бог которое дает нам хлеб насущный. Ведь, может быть, даже дьявол мне дал эти хлеба, но знаю, кто послал его. И поэтому вы знаете, что когда мы говорим «Отче наш», мы должны вспомнить, что мы не говорим «Отче мой». Значит, есть еще братья и сестры. А когда думаешь о братьях и сестрах, ты знаешь, что не все имеют мороженое разного вида, а многие мечтают о хлебе. И тогда ты скажешь: «Боже, какой я брат? Как я могу назвать тебя «Отче наш», если я даже не имею никакого интереса к тем, которые сейчас голодают, которые умирают с голода, которые также называют тебя «Отче», но у них нету даже хлеба насущного». И вы знаете, это мы должны содержать всю жизнь. Будь зависим от Бога в Америке, так же, как ты был зависим в Советском Союзе, зная, что Бог может восполнить все твои нужды, начиная с мелких. Не старайся иметь эту независимость, когда у тебя появляется в достатке хлеб, потому что не этого хочет Бог. Значит, здесь признание зависимости Бога во всем. И поэтому Яков говорит: теперь послушайте вы. Кто вы? Те, которые говорят: сегодня или завтра пойдем в Чикаго, сделаем бизнес, в течение года вот столько у нас будет прибыль. И вы не знаете, что случится завтра. Потому что твоя жизнь? Все имеют планы. Я думаю, что я не найду ни одного среди вас, который не имеет плана на завтра. Все знают, что вы завтра поедете на самолете где-то там. Кто-то знает, что пойдет в колледж. Кто-то знает, а что твоя жизнь? Кто-то может быть уверен, что он доживет до завтра, потому что действительно наша жизнь – это пар, причем какой? Являющийся на малое время. Что с ним происходит? Исчезает. Поэтому мы должны по-другому говорить. И посмотрите, как нужно говорить. Ставь Бога во всех своих нуждах. Ставь Бога в основе всего. И развиваю эту зависимость во всем. Но после того, как ты попросил материальное, и я уверен, что там лист ваш больше, нужно просить и духовное. Но всегда просьба духовная начинается с нужды прощения. И сразу Бог говорит: когда ты думаешь о вертикали, сразу думай о горизонтали. Я не намерен тебя простить, если ты не прощаешь должникам вашим. Отец мой мучился перед смертью полгода и молился постоянно. И молился сотни раз, тысячи раз, потому что боль его была страшное. Он не мог спать. 24 часа в сутки он кричал: «Боженька, Боженька, прости». И я спросил однажды: «Отец, ты прощенный?» «А откуда я знаю?» И говорит: «Ты сколько раз просишь прощения зря?» Потому что не надо тысячу раз просить прощения. Проси один раз, а тысячу раз поверь в то, что ты просил. Но он не мог получить прощение только из одного – потому что не мог простить своим соседям, которые неправильно, несправедливо поступили с ним. Знаете, что сделал Бог? 2 минуты перед смертью соседи и разные люди с разных углов села пришли перед ним и попросили прощения, и он простил. И после этого развернулся к Богу и говорит: «Ну, прости меня сейчас». И следующие слова, это были слова, которые он был наверняка вне тела. Он сказал: «Как я подниму эту гору?» Это слова из Псалма. И он никогда не читал Псалма. Он сказал слова Давида: «Как я подниму эту гору?» И ушел к Господу. Но он не мог получить прощение, пока не простил. И поэтому всегда прощение должно быть двухсторонний. Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец наш Небесный. Если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Я знаю людей, которые не могут простить своим мужьям, не могут простить своим женам, не то что людям извне. И эти люди до сих пор мучаются в грехе, потому что они не могут получить развязку, пока они сами держат туго и еще завязывают. И поэтому Бог говорит, когда ты просишь прощения по вертикали, проверь свои связи по горизонтали. Но после этого мы сразу понимаем, что человек нуждается в бодрствовании, потому что каждый день мы встречаемся с многими капканами. Капканы на каждом углу. Кто их расставляет, мы знаем. Но мы знаем также, что мы имеем мудрость не наступать на них, если мы придем к источнику мудрости. И поэтому мы должны просить Бога научить нас избегать вот эти капканы, чтобы избавил Он нас от лукавого. У того есть, если он был бы совсем глупым, 6000 лет, больше 6000 лет практики есть, как обманывать человечество. Он режиссер всех войн, всех интриг, всех сплетен. Он мастер всех вот этих войн, и поэтому он знает, как вас обмануть. Он знает, откуда вас взять, и он знает, куда вас вести. И поэтому нам нужно противопоставить большую силу. И эта сила, когда ты стоишь привязан к Господу. Поэтому это часть молитвы нашей. Избавь нас от искушения и от лукавого. Помните, когда происходили самые страшные дела во Вселенной? Когда все зло сплотилось против Бога и против человечества. Когда мир был на грани краха, Иисус только понимал, что происходит, и просил учеников молитесь. Ему нужна была молитвенная поддержка. Те говорят, ага, и легли спать. И он им сказал, слушайте, вы должны бодрствовать. Бодрствовать и молитесь. Для чего? Чтобы не впасть в искушение. Почему? Потому что дух, он хороший, он бодр. Но вы знаете, какая у нас плоть. Она настолько немощна и настолько испорчена. И поэтому всегда плоть помешает нам молиться. Плоть скажет, у меня колени болят, а мне хочется спать. Мне всегда плоть будет против молиться. И поэтому это и есть структура лучшей молитвы, но оно не совершенно, и оно не полна, пока мы не увидим, чем заканчивается любая молитва. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки веков. Аминь. Поэтому начал с прославления, заканчивая признание величия и суверенитета Божьего. Доверяй и отдай все Ему, потому что Его царство и сила, и честь, и слава во веки. Аминь. И поэтому Бог говорит, призови меня в день скорби. Я тебя, конечно, избавлю, я всегда избавляю. Но что ты должен делать? И ты прославишь меня. Здесь даже не написано «прославь меня», написано «и ты прославишь», как факт, который уже произошел, факт, который он уверен, что произойдет. Почему? Потому что он вложил Духа Святого в нас, чтобы мы это сделали. Давайте посмотрим еще раз, как выглядит правильная молитва перед Богом. Если ты знаешь «Отче наш», ты знаешь, как молиться. И ты вспоминаешь первое, нужно покаяться. После этого, когда ты только вспомнишь, да придет Царство Твое, ты знаешь, что ты должен делать. Пожелать, попросить, пригласить, чтобы Царство Его пришло быстрее. И поэтому сегодняшний день ты проведешь с перспективы, что это день Его прихода. Все апостолы этого делали. Все апостолы ждали прихода Иисуса Христа. Ждите и вы, потому что только так можно расставлять правильно приоритеты. После этого да будет воля Твоя на этой земле и в моей жизни, и в моей семье, так как на небе. И ты сразу поставишь волю Божию над своей волей, над своими ожиданиями, над своими просьбами. Потом ты вспомнишь, что хлеб, который у тебя есть, или у тебя его нету, ты должен просить у Бога. И если он у тебя есть, знай, что Бог настолько тебя любит, что дал тебе хлеба. Но останься зависимым от него. Потому что глупость большая, когда мы больше имеем, мы думаем, что мы можем быть более независимы. А потом, зная, что у тебя есть очень большая нужда. Нужда в прощении. Потому что, как говорил Давид, счастлив только человек, чьи грехи и беззакония уже прощены. И у тебя не будет этого мира, и не будет этого удовольствия жизни, пока у тебя есть еще эта вина. Но сразу, как ты только помолишься, твой взгляд пойдет на твои взаимоотношения с женой, с мужем, с детьми, с коллегами, с друзьями. И проверишь, не держишь ли ты зла, не держишь ты горечь, не держишь ты еще обиды, может быть, годичные. Потому что Бог не хочет, чтобы мы только просили у Него, а здесь мы жили религиозной жизнью. И вы помните хорошо ту слугу, который был прощен в миллиарды долларов, а он пошел и за 25 долларов чуть не задушил своего друга. И мы прощены не в миллиардах, мы прощены в то, что нету прощения. И вспомнить какие-то мелкие обиды, это уже совсем неправильно. Но после просьбы прощения ты знаешь, что ты живешь в этом мире, где на каждом углу искушения, где интернет тебя искушает, телевизор искушает, все вокруг тебя искушает, и ты не выживешь, пока Бог тебя не сохранит. Ты не такой умный, не такой твердый, не такой крепкий и не такой сильный, чтобы устоять им. Поэтому вцепись за Господа, скажи: Боже, уберегай меня, избавь меня от лукавого. И закончи тем, что ибо вся сила Твоя и вся слава тоже принадлежит Тебе, и прославь и возвеличь суверенитет Бога, и тогда эта молитва понравится Богу. Давайте помолимся.